С этого времени Франция, которая имела такое сильное протестантское движение в лице гугенотов, оказалась навсегда потерянной для реформации. Костры инквизиции, а позже Варфоломеевская ночь утопили протестантизм в крови. Почему Бог повел эту страну именно таким образом? Почему лучшие духовные силы ее оказались уничтоженными, а их место заняло насмешливое вольтерианство и воинствующий атеизм? Почему Бог допустил смерть тысяч ни в чем не повинных мужей Божьих? Вряд ли кто-то из людей ответит на эти вопросы. О тайне и водительства Божьего мы узнаем в вечности. Но есть и практический аспект этой проблемы. Какие духовные силы двигали рукой служанки короля, которая тайком и с величайшей опасностью для жизни подложила листовку в спальню Его Величества? То есть, какая духовная сила стояла за ней? Она была бесспорно убеждена, что выполняет волю Божию, что провозглашает истину и борется с заблуждением. Несомненно, ею двигало святое чувство и святое желание. Ревность о Боге толкнула ее на этот шаг. Возможно, что она думала, что исполняет слово Писания «настой вовремя и не вовремя». Интересно, если бы она знала результат, не только ближайший результат – костры, вопли и судороги бьющихся в предсмертных конвульсиях друзей, но и более отдаленный результат – революционно-атеистический террор французской революции и языческую бездуховность Франции XX века. Если бы она знала все это, подкинула ли бы она эту злополучную листовку королю? Конечно, дело не в служанке и не в листовке. История не имеет сослагательного наклонения. Ее нельзя изменить. Она уникальна и неповторима, и людям не дано знать ее иного хода. Но у нас есть возможность сделать выводы из истории. Безусловно, все уроки истории можно интерпретировать по-разному, но хотелось бы задуматься, всегда ли оправдана ревность не по рассуждению? Любое ли свидетельство о Христе допустимо? Любым ли способом мы обязаны провозглашать Евангелие? Как быть свидетелем Христовым, а не его защитником или его адвокатом? И провозглашаем ли мы Евангелие, когда обличаем других христиан в неверном выполнении Слова Божьего? Конечно, у нас не откроются уста обвинить в чем-либо мучеников Евангелия или подвижников той эпохи, но всегда ли радикализм оправдан? Иногда кажется, что за спиной этой служанки стоял не ангел света, а кто-то иной с саркастической улыбкой в черном одеянии зла. Вполне возможно, что подброшенная листовка была тонко спланированной провокацией, на которую протестантов подтолкнули агенты инквизиции, чтобы возбудить вражду против них и уничтожить их. Истории хорошо известны случаи, когда провокаторы использовали ревность верующих, чтобы расправиться с ними. Особенно если дети Божии склонны критиковать другие взгляды вместо того, чтобы провозглашать чистое Евангелие. Трудно остаться провозвестником правды. Гораздо легче стать критиком неправды. Кальвину удалось спастись в Страсбурге, а потом в Базеле. Но не однажды, то ли во сне, то ли как бы в забытье, видел он то брата Этьена, то брата де Лафарже, стоящих в огне. В их глазах не было укора, был только вопрос: «А почему ты не с нами, брат?» Он хотел бы быть с ними, но Бог вел его другим путем. Геройство привлекательно, но не всегда оправдано. Часто истинным героем оказывается не тот, кто, разорвав тельняшку на груди, встает во весь рост из окопа и погибает под шквальным вражеским огнем, а тот, кто тихо и незаметно поражает врага в самое сердце. Может быть, это не так эффектно, но гораздо более эффективно. С высоты истории стало ясно, что, как бы трусливо сбежавший от гонения Кальвин сделал для реформации ничуть не меньше, чем геройски погибший сапожник Милон. Не стоит поспешно развешивать ярлыки предателей и героев. Не будем обвинять тех, кто жили до нас, а оставим тайну Божьего водительства тайной, не пытаясь раскрыть ее, а просто подчиняясь и доверяясь ей. Достигнув Страсбурга, а затем спокойного Базеля, где реформация уже утвердилась достаточно твердо, Кальвин решил обосноваться там и служить делу Евангелия своим литературным творчеством. Чтобы не привлекать к себе внимания, он жил там под чужим именем Мартинуса Лукануса. В этом имени явно слышно подражание Мартину Лютеру. В Базеле Кальвин принимал участие в новом издании Библии на французском языке, которым руководил его родственник Петр Левитан, а также в 1535 году он закончил свою главную книгу «Наставления о христианской вере» или «Институции». В предисловии к ней он писал, что главная причина, побудившая его опубликовать это сочинение, было желание защитить оскорбленную честь моих братьев, смерть которых драгоценна пред Господом. В марте 1536 года это сочинение было напечатано и моментально раскуплено. Его автор очень быстро стал знаменит по всей Европе. Но жил он в Базеле так уединенно и замкнуто, что даже ближайшие друзья не подозревали в нем автора нашумевшей книги. Чтобы окончательно скрыть свое авторство, Кальвин ранней весной 1536 года покинул Базель и, переодевшись в католического священника, снова под именем Шарль Деспевиль отправился в путешествие по Северной Италии. В Ферраре он радушно был встречен во дворце герцогини Ферранской Ренаты, дочери французского короля Людовика XII. Как и Маргарита Наварская, эта молодая образованная герцогиня была глубоко предана реформаторским идеям. За 6 недель пребывания Кальвина во дворце она еще больше утвердилась в правильности новой веры, и между ними установилась дружба, которая оставила истории письма удивительной глубины и возвышенности. Но доносы и происки инквизиции скоро заставили Кальвина покинуть гостеприимные обители. Заехав в последний раз во Францию и продав все принадлежащее ему имущество, земельные участки в Найоне, Кальвин решил навсегда покинуть родные края и эмигрировать в Страсбург. «Я твердо решил покинуть Францию навсегда и поселиться в Германии или Швейцарии, чтобы там успокоиться в каком-нибудь неизвестном углу», вспоминал Кальвин много лет спустя. «И если во Франции истина жить не может, то и я не могу. Ее судьба да будет моею судьбою». Летом 1536 года Жан Кальвин отправился в путь, но так как из-за военных действий ехать через Лотарингию было невозможно, Кальвин решил пробираться в Базель обходным путем, через Савойю и Женеву. Так, по замечанию Беза, сам Бог привел Кальвина в Женеву. Хотя сам Кальвин вспоминал: «Я решил как можно скорее миновать Женеву, проведя в ней не больше, чем одну ночь, потому что в этом городе царили беспорядок и междоусобие». Положение Женевы в то время было действительно плачевным. Один из древнейших городов Европы, прекрасная Женева, расположенная на берегу Лиманского или Женевского озера, была к началу XV века вольным городом с довольно сложной системой самоуправления. Выгодное географическое положение Женевы сделало этот город богатым и привлекательным для купцов и ремесленников, но одновременно поставило в центр борьбы между епископской и светской властью. С 1526 года реформация из Берна, давнего союзника Женевы, стала проникать и в этот город, хотя на том этапе она носила не столько евангельский, сколько антикатолический характер. Недовольство духовенством и политикой савойских герцогов, которые хотели распространить свою власть на Женеву, объединило национально-освободительную и реформационную деятельность в единый поток. Особенно много для утверждения реформации в Женеве сделал Гильом Форель, который прослыл неукротимым и страстным разрушителем папского порядка. С октября 1532 года Форель приехал в Женеву и начал свою реформационную деятельность. Но проводил он ее крайне грубо и фактически сводил только к уничтожению католической атрибутики. Он часто врывался в храмы и, оттолкнув ошеломленного священника, занимал его место и начинал проповедовать, изобличая злодея римского антихриста. Его не раз избивали и выбрасывали на улицу, но ни оскорбления, ни угрозы не могли поколебать страстного обличителя. Его не раз пытались отравить, утопить, застрелить, но он оставался жив. Идеологический, а тем более нравственный успех Фореля был весьма незначителен. Но благодаря войску, пришедшему из Берна, реформаторская партия в Женеве одержала в 1536 году политическую победу. Женева добилась полной независимости, и протестантизм был признан господствующей религией. Бернские солдаты, вдохновляемые проповедниками типа Фореля, не только поощряли женевцев к насилию, но и сами часто врывались в храмы и монастыри, производя в них полнейший погром, разбивая статуи и кресты и оскверняя предметы, которые столетиями почитались как святыни. Можно ли было проводить церковные реформы такими методами? Даже людям третьего тысячелетия ответ не вполне ясен. Бесспорно, что Евангелие категорически против такого подхода. Иисус никогда не призывал к насилию для водворения истины. И более того, Нагорная проповедь ясно требует любить врагов. О какой любви можно говорить, глядя на брызжущего слюной Фореля, стоящего на перевернутой бочке на площади перед толпой и призывающего к расправе над антихристом папой? Но не будем спешить с осуждением. В средневековом сознании церковь и общество были неразрывно слиты. Собственно, весь мир был един, созданный по воле Творца и существующий для Него, поэтому использовать государство, армию и все методы государственной власти для утверждения правильной церковной жизни казалось вполне естественным. Идея разделения церкви и государства была абсолютно чужда средневековому сознанию. Но разве этот неестественный симбиоз кесаря и Бога преодолен к началу третьего тысячелетия? Сколько на постсоветском пространстве рецидивов использования государственной власти в решении церковных проблем? Достаточно вспомнить, как проходил раздел имущества между греко-католической и православной церковью в Западной Украине. Или поездку парламентской делегации Украины к Вселенскому Патриарху с просьбой о предоставлении каноничности киевскому православию. Все это проявление того же средневекового сознания. В Женеве не было ни одной личности, которая могла бы хоть как-нибудь противостоять моральному разложению и духовному разладу в обществе. Гильом Форель, рыжий, веснушчатый, низкорослый и малопривлекательный на вид человек, стал терять последний авторитет, когда начал полицейскими мерами наводить порядок в церкви и отлучать всех, кто не был согласен с заведенной им строгой нравственной дисциплиной. Он был хороший народный трибун с зычным голосом, который даже в личной задушевной беседе звучал так, как будто он выступал на многотысячном митинге. Когда дело касалось того, чтобы поднять народ на борьбу, он, подобно комиссарам 17-го года, знал, что делать. Но когда надо было организовать нормальную мирную жизнь, он терялся и бледнел. В эту суматоху и революционный угар в июле 1536 года вынужден был заехать Жан Кальвин. Он остановился в маленькой гостинице у Корновенских ворот, и там его случайно встретил Люи де Телье, который поспешил к Форелю и по секрету сообщил, что автор наставлений в христианской вере здесь, в Женеве. Форель не раздумывал ни секунды. Он немедленно бросился к гостинице и, несмотря на поздний час, бесцеремонно и решительно вошел в комнату Кальвина. «Вас-то мне и надо, мэтр Жан. Надолго ли в Женеву?» «Нет, только переночую на рассвете в путь». «Ну нет, мы вас так быстро не отпустим. Дел у нас по горло». Кальвин отчаянно сопротивлялся напористому и бесцеремонному посетителю. Он жаждал покоя и академической тишины, а ему снова предлагали броситься в водоворот страстей. «Нет, я не могу остаться. Я буду служить Богу пером», — категорически заявил Кальвин. Гильем стукнул кулаком по столу, встал напротив Кальвина, сливаясь собственной тенью, и громовым голосом закричал. «Ты выставляешь предлогом свои занятия? Именем всемогущего Бога объявляю тебе. Божественное проклятие настигнет тебя, если ты откажешься и будешь более заботиться о себе, чем о Христе». Эти слова так ужаснули меня, как будто сам Бог с неба наложил на меня свою сильную руку, и я отказался от начатого путешествия, но все же, зная свою робость и застенчивость, не захотел принять на себя проповедническую должность в тамошней церкви, вспоминал потом Кальвин. Так Кальвин вступил в церковную жизнь Женевы. Городской совет назначил ему, некоему французу, как написано в протоколе от 6 сентября 1536 года, скудное жалование и принял его в качестве лектора-чтеца в собор святого Петра. «Когда я впервые увидел Женевскую церковь, — писал Кальвин впоследствии, — она представляла нечто бесформенное. Проповедовали, и это было все. Разыскивали идолов и сжигали их, и в этом заключалась вся реформация. Повсюду господствовал хаос». Не в характере Кальвина было мириться с подобными настроениями. Он любил все систематизировать и упорядочить, и с несгибаемым упорством и последовательностью приступил к устройству церковной жизни. Форель, как формальный руководитель церкви, предоставил Кальвину свободу действий, а позже и сам подпал под его полное духовное влияние. В качестве первоочередных шагов Кальвин предлагал предпринять следующее. Во-первых, заставить всех горожан присягнуть новому евангельскому символу веры, а во-вторых, ввести в действие своеобразный церковный устав или свод церковных законов, по которым должна была строиться общинная жизнь в Женеве. Все эти предложения были поданы Форелем и Кальвином в виде докладной записки городскому совету 16 января 1536 года. Церковь должна была строиться на обязательном единстве и на дисциплине. Граждане, уклоняющиеся от единства, то есть не захотевшие присягнуть новому вероисповеданию в 21 тезисе, хотя оно было, безусловно, правильным и евангельским исповеданием, должны были лишиться гражданских прав и быть изгнанными из города. Для надзора за соблюдением церковной дисциплины должны были быть избраны из среды горожан богобоязненные и безупречные в нравственном отношении люди, пресвитера, которым поручался надзор за различными районами города. Непокорным следовало делать внушения или увещания, а если это не поможет, отлучать их от общины, а если и это не поможет, предавать для наказания городским властям. Совет принял эти предложения, и началось преобразование Женевы. В протоколах совета разработана система строгих внушений за каждый проступок. Например, азартный игрок выставлялся у позорного столба с картами, привязанными к шее. Молодая женщина, пришедшая в церковь с слишком модной прической, присуждалась к тюремному заключению на несколько дней вместе с парикмахером, сделавшим ей эту прическу. Запрещалась роскошь в костюмах, танцы, шумные увеселительные вечеринки, употребление непристойных выражений. Всякий, кто сохранял в доме икону, четки или другую принадлежность католической веры, считался богоотступником и подвергался наказанию. Так силой проповеди, на которой должны были присутствовать все без исключения горожане, и силой строгой дисциплины предполагалось сделать всех, если не святыми, то, по крайней мере, нравственно чистыми. Отныне женевец мог быть либо святой, либо вообще не быть. Но в своем праведном стремлении поскорей провести реформацию Кальвин явно переусердствовал. Женевцы в подавляющем большинстве отказались присягнуть новому исповеданию веры. И когда совет пригрозил наказанием, оказалось, что надо изгнать большинство горожан. Конфликт нарастал. И вскоре совет перестал поддерживать Кальвина и Фореля. А когда в пасхальное утро 21 апреля 1538 года Кальвин публично заявил, что не преподаст вечерю Господню никому из горожан из-за раздоров, восстаний и богохульств, начался настоящий бунт. Заблестели кинжалы, раздались выстрелы. На следующий день городской совет постановил изгнать Кальвина и Фореля из Женевы. Так изгнанием за попытку отлучить всю Женеву от Христа закончился для двух французских изгнанников первый шаг по установлению Царства Божьего на земле. В то время Женевская теократия не состоялась. Желание упорядочить и правильно организовать церковную жизнь было следствием богословских представлений Кальвина о природе церкви. И Кальвин, и Лютер размышляли о церкви с позиции борьбы с искажениями евангельской истины. Следует сказать, что учение о церкви, то есть экклезиология, являясь очень важной областью христианского знания, в теоретическом отношении была разработана довольно слабо. И более того, по меткому замечанию отца Григория Флоровского в середине XX века, она по-прежнему оставалась самой малоисследованной областью христианского богословия. Если учение о Боге, о человеке, о спасении разрабатывалось и обсуждалось в христианстве в течение столетий, то учение о церкви всегда воплощалось главным образом на практическом уровне. Первым наиболее глубоко и обоснованно рассуждал о природе и о признаках церкви блаженный Августин. И вслед за ним и католическая, и православная традиция описывала церковь в пространственно-временном, как бы в горизонтальном измерении. Церковь, по мнению представителей исторических церквей, это есть общество людей, находящихся под управлением законных пасторов, то есть служителей, связанных апостольской преемственностью. Католические богословы всегда добавляют к этому и находящиеся под управлением Христового викария на земле римского понтифика Папы. То есть быть в церкви истинной, в отличие от пребывания в церкви ложной, это означает, с их точки зрения, нахождение в организации, ведущей свои истоки от апостолов. При этом совершенно неважно, сохранила ли эта организация апостольские взгляды, правила веры и жизнь, апостольскую практику и святость, важна только историческая преемственность. Это вопиющее несоответствие со взглядами, изложенными в Евангелии, не могло не броситься в глаза всем протестантам, смело взявшимся за реформу церкви и за ее возвращение к евангельским идеалам. Но в пылу борьбы они противопоставили горизонтальному взгляду на церковь взгляд вертикальный. И Лютер, и Кальвин стали рассматривать главный признак церкви не с точки зрения исторического наследия, а с точки зрения событий или действий, происходящих между обществом, составляющим церковь, и Богом. Какие действия совершаются в церкви? И что определяет ее истинность? С точки зрения протестантов, это верная передача слова и верное преподавание таинств. То есть для реформаторов было важнее проповедовать то же Евангелие, которое проповедовали апостолы, чем принадлежать к той организации, которая исторически восходит к апостолам. Лютер писал: «Четким признаком, по которым можно отличить христианскую общину, является то, что в ней проповедуется истинное Евангелие». А Кальвин добавлял: «Везде, где мы видим, что Слово Божие проповедуется чисто и к нему прислушиваются, а таинства совершаются в соответствии с наставлениями Христа, мы можем не сомневаться, что Церковь именно там существует». Однако никто из магистерских реформаторов, протестантов, ни Лютер, ни Кальвин, ни Цвингли, ни другие, не включал в определение истинной церкви качество ее членов. То есть с точки зрения этого крыла реформации, если в общине все делается правильно, то члены церкви будут как бы автоматически правильными и святыми. Аналогично тому, как с точки зрения исторических церквей, если община принадлежит к исторически правильному сообществу, то ее члены будут как бы автоматически правильны и святы именно от этого. «Какой идеализм и самообман!» – воскликнут люди третьего тысячелетия. «Как далеко это расходится с практикой жизни!» Именно поэтому радикальная реформация в лице анабаптистов, меннонитов, а позже баптистов, пятидесятников и других групп делала главный акцент в определении церкви на качество членов этой общины. Церковь, в их понимании, определялась как сообщество святых, отделенных от мира, и войти в нее могут только раскаявшиеся грешники, ставшие святыми кровью Христа, а не родившиеся в семье верующих или в стране, где исповедуется христианство. Церковь не может состоять из людей, формально принявших крещение, то ли в младенчестве, то ли в сознательном возрасте, но принявших крещение по принуждению или по силе обстоятельств. Членство в церкви может быть только осознанным и добровольным. Кальвину эта мысль была чужда. Для него все граждане Женевы автоматически являлись членами церкви, если только в этой общине правильно проповедуется слово и правильно совершаются таинства. Слово он проповедовал правильно. Таинство, как ему казалось, он тоже совершал правильно. Что же еще требуется? Если кто-то не делался святым, его надо было заставить стать таковым. Такая богословская позиция определяла и церковную практику.
Продолжение слушайте на второй кассете.